Всем доброго дня, рад вас всех приветствовать на наших каналах, на живом гвозде и на Потапенко прямом, потому что это очень приятно. Во-первых, те, кто подписывается на канал, не забывают ставить колокольчик. Кто ставит лайки, это вообще замечательно и удивительно. Кто ставит дизлайки, тоже вам спасибо. Но главное, что вы задаете вопросы. Эти вопросы разнообразные. Чувствуется как-то нерв того, что сейчас вас тревожит. За это огромное спасибо. Ну, и Алексею Степаненко, который, я надеюсь, потихонечку будет оправляться от того, что произошло в его семье. Леша, спасибо огромное за то, что ты нас поддерживаешь. А сегодня ваши вопросы должны понравиться Анечке, потому что если они понравятся, то тогда все будет хорошо. Все реквизиты для того, чтобы поддержать не только лайком, но и какими-то донатами и командой, это вообще отдельный респект, уважуха. Вас немного, но вы в тельняшках, все они есть на Потапенко прямом. Короткое будет вступление традиционное, а потом уже будет, соответственно, все то, что вы сегодня пришлете. Вопросов приходит много, ну, потому что назначение, ну и так далее. Поэтому давайте я немножко погружусь в то, что произошло, и как будет дальше развиваться, на мой взгляд. Прошла, в общем-то, там практически неделя с назначения Дональда Трампа. Почему-то на многих каналах русскоязычных, естественно, в первую очередь задаются вопросом, вот как же вот российско-украинский конфликт, там еще какие-то конфликты, арабо-израильский конфликт, почему Дональд Фредович, несмотря на то, что он вроде как бы обещался, ну, давайте так. Обещать не значит жениться. Это хорошая фраза, а ключевая, естественно, то, чем занимаются политики во время предвыборной гонки, это вещь из одного аспекта. То есть это определенное предвыборное обещание. Неплохо, нехорошо. Но самое главное здесь я бы обратил внимание на другое. Мы, правда, очень эгоцентричны, мы, правда, искренне думаем, что вся риторика предвыборной, не знаю, там, программы была вокруг, там, России, Украины, Грузии, там, не знаю, Азербайджана или всего остального. Нет, все-таки рекомендую вам, как это делаю я практически в ежедневном режиме, пользоваться, попросту говоря, частотным анализом. Что такое частотный анализ? Когда вы берете и смотрите, что же основные СМИ на английском языке, на немецком языке, на испанском языке, на китайском языке, у них в повестке. Я это делаю практически в ежедневном режиме в качестве мониторинга, просто, грубо говоря, чтобы поддерживать информационную гигиену. И я, наверное, проговорю в очередной раз. Мы не центр Вселенной. Соединенные Штаты обладают совершенно иным потенциалом и иными задачами. Им интересно решать задачи с там, своим партнером слэш противником Китаем, в котором, на мой взгляд, у них есть точка совместного продвижения, а именно продвижения своих интересов в Евросоюз. И вот Евросоюзу, с учетом кризиса, который есть и будет продвигаться, он идет по всему миру, Евросоюзу придется в ближайшие там, 3-4 года во время правления Трампа очень и очень непросто. А мы, я имею в виду с нашим вот этим эгоцентризмом, будем находиться на таком очень далеком боковичке. Более того, даже в самой предвыборной гонке, которая была ну, достаточно длительная, российско-украинская повестка, повестка того же каких-то иных конфликтов, ну вот я могу сказать, арабо-израильский конфликт выходил на повестку куда чаще зачастую, чем российско-украинский конфликт. Просто если вы будете более внимательно обращать на это внимание, то вы поймете, что, в общем, ну, мир не вокруг нас. Это неплохо, не хорошо. Это как раз нормально, потому что, в общем, при том, что для нас каждое событие в экономике, каждое событие в нашей экономике, я имею в виду, там, или в экономике соседних стран, это что-то проживаемое и переживаемое ежедневно, то даже там протесты в Грузии, например, насколько в этом не то чтобы заинтересованное информационное агентство в Европе, а тем более там в Соединенных Штатах, нет, не заинтересованы. Обычно это новости в лучшем случае на третьем, а там четвертом месте. То есть вот делайте такой факт-чекинг. Это будет очень хорошая такая возможность немножко как-то разгрузить мозг, потому что часто люди, которые обращаются, или даже те, с кем мне приходится беседовать, это люди в том числе находящиеся там, являющиеся мажоритарными акционерами крупных предприятий или холдингов, но они находятся в таком тревожном состоянии, и приходится по большей части объяснять, что нужно смещать некий фокус внимания от того, что происходит здесь и сейчас, немножко заглядывать за горизонт сегодняшних проблем, потому что проблемы были, есть и будут, проблемы и кризис — это абсолютная норма. Это не про то, что там новые возможности, это просто новые вызовы, на которые важно реагировать и собирать большую картину информации. Собственно говоря, вот свойства аналитики — это про то, чтобы что происходит в стрессе или что происходит при каких-то там событиях, которые вызывают страх. У вас смещается фокус внимания, он становится таким узким, и когда вы, условно говоря, вы начинаете принимать решения из очень малого количества информации. Зачастую эта информация, поскольку вот куда вы повернетесь, туда вы и по факту побежите. Или кто у вас повернет. Вот, многие удивляются, почему в тревожные времена появляются всякие шарлатаны, появляются Распутин и же с ним. Это связано с тем, что сначала задача привести всю систему там, холдингу или мажоритарного акционера в состояние стресса, такого перманентного стресса или перманентной такой депрессии, а потом уже на этом основании, соответственно, просто чуть-чуть поворачивать человека или даже целое предприятие в ту сторону, в которую нужно. Поэтому вот я рекомендую вам как-то чуть-чуть раскрывать окошки. И не с точки зрения там измененного сознания, упаси Господь, потому что это как раз сужает сознание, а не увеличивает вашу осмотрительность, а как раз наоборот, даже в вашей сфере посещать больше конференций, выставок, смотреть онлайн-конференции, выступления спикеров по тематике, близкой к вам за рубежом, на разных языках. Благо сейчас онлайн-переводчики позволяют, особенно если вы специалист в своей теме, весьма неплохо, ну, по крайней мере, в общем контексте понимать не только ведущих спикеров, но и спикеров профессиональных. Я могу сказать, что, например, я не знаю китайского языка, но вот потому что многие спикеры на китайских конференциях, ну, в силу естественных причин, они не знают английского, а китайский у них достаточно специфический, потому что там области говорят на разном китайском. Но вот онлайн-переводчики позволяют, в общем, все это отслеживать или отслушивать, скажем так. А потом уже брать материалы и переводить их уже более профессионально, то есть делать второй подход к снаряду. Это просто к вопросу о том, как обрабатывать и как перерабатывать информацию. Ну, все, что касается рынков после вошествия Трампа, многие задавались вопросом: смотрите, кто-то там выиграл, кто-то проиграл. Ну, любят у нас позубоскалить, посмотреть, что вот смотрите, те, кто его поддерживал, например, Элон Маск, его там акции выросли. Напомню, выросли акции. И здесь ключевым вопросом бы для нас с вами было интересно про другое. А провалились ли акции тех компаний, вот если бы кто-то этим занялся, я могу сказать, что я посмотрел несколько лидеров, тех, кто поддерживал демократов, подешевели ли их капиталы. И вот здесь, поскольку у нас все крутится вокруг вождей, начальников и всех остальных, любопытный, безусловно, экзерсис в той части, что провалов или как-то никто не вышел из окна, мажоритарные акционеры не покинули страну, но вот Том Хэнкс единственное заявил, что он так разочарован, и поэтому он уезжает из Соединенных Штатов. Ну, в общем, может себе позволить. Это прекрасное, как-то прекрасный перформанс. И это позволит ему, как актеру, обратить на себя больше внимания. И я надеюсь, что мы еще увидим неоднократно Тома Хэнкса уже в новых ролях. Может быть, будет какая-то там реинкарнация Форрест Гампа. Хотя, конечно, он уже, мне кажется, актер куда более разноплановый, поэтому, когда он был молод, ему больше подходило вот подобного рода роли. Хотя, по сути дела, говорю, Том Хэнкс, ну, мне он больше запомнился по «Зеленой миле». Вообще очень сильный фильм. Тем, кто его не видел, рекомендую посмотреть, конечно. Ну, это короткое вступление, такое достаточно лирическое. А теперь ваши вопросы на живой гвоздь. Благодарен даже вижу тем, кто пишет персонально на Потапенко прямой и поддерживает. Эти сообщения падают практически в режиме онлайн. И плюс позволяет неправосудные такие, на мой взгляд, оспаривать административные протоколы. Ну, даже бессмысленно их как-то цитировать, потому что бред и римское право явно курит в стране. А, Александр, на ваш взгляд, где ожидать увеличения налогов для физлиц в ближайшее время? Что-нибудь новенькое придумают или забытое старое? Смотрите, дорогой Александр, я не думаю, что именно по физическим лицам, поскольку сейчас сделали, ну, я в кавычки поставлю, прогрессивную шкалу налогов, что будет какое-то глобальное изменение. Потому что сама по себе даже вот эта так называемая прогрессивная шкала налогов, она больше носила характер такого популистского какого-то такого выброса. Я не вижу, то есть разговор о том, что там в этом есть какой-то экономический смысл, вообще бессмысленный. Но ключевым для нас с вами фактором, нужно ли физиков еще как-то окучивать? Да нет. По большому счету с физиками будут разбираться куда более, скажем так, точечно. Тем более физики отдадут свою ренту за ту структуру экономики, в которой мы с вами находимся, больше через инфляцию. Поэтому я не вижу необходимости физиков как-то шкурить в каком-то таком, знаете, отдельном режиме. Инфляция вполне себе хороший налог, ну, если вот так в кавычки это поставить, который позволяет снять шкуру практически с любого. Потому что если, ну, по расчетам, как я уже говорил, я думаю, что вы с нами достаточно давно, по расчетам нашей группы еще в начале прошлого, ой, в конце прошлого года мы говорили о том, что инфляция этого года товарная будет там в районе 21-23, но, судя по всему, там, условно говоря, 23-25 мы увидим на конец этого года, а следующий год инфляция, в общем-то, при тех подходах, которые есть, я напомню, на следующий год заложен дефицит бюджета. Дефицит бюджета, кстати, в этом году та самая трешка, там трешка с копейками, тоже об этом мы с вами обсуждали в конце прошлого, начале этого года, что, в общем, удержать его в рамках, как обещалось нам в начале года, там, триллиона с копейками, ну, что-то прямо было такое фантастическое, фантастические твари, не удалось, что вполне себе естественно, потому что, как-то гуляя так по лабазу, в общем, никаких денег не напасешься. Все вкладывается в инфляцию, в инфляцию, в инфляцию, а инфляция – прекрасный инструментарий вынимать деньги из карманов граждан, в общем-то, не вызывая у них при этом какого-то отторжения. Поэтому нет, физические лица, я думаю, что будут оставлены более-менее в покое. Так, специально увеличивать нет смысла. Так, для своего маленького дела химчистка мебели на дому, используя арендованную машину для выезда. Стоит ли сейчас брать кредит или все же подождать снижения ключевой? Дорогой Виталий, я боюсь вас огорчить, что пока все то, как действуют финансовые власти и офис, в том числе госпожи Набиуллиной. Снижение ключевой, я думаю, что ближайшие полгода мы с вами не увидим. И если вы рассчитываете на более низкую кредитную ставку либо по лизингу, либо по, соответственно, автомобильному кредиту, я боюсь, что вам придется подождать как минимум год, ну, потому что даже если предположить лучший сценарий, который ну, мы для одной из групп, которой есть представительство за рубежом, потому что в силу статуса я не могу работать по факту, но меня выдавили с России, приходится считать все для иностранных, для компаний, которые имеют иностранное представительство. Даже в лучшем случае, если ставка будет снижаться в лето, в осень, ну, в конце лета, там, в начало осени, то, соответственно, кредиты, особенно автомобильные, придут в какое-то чувство, в лучшем случае к концу следующего года. Потому что все-таки процентная ставка – это про бизнес, это про какой-то крупняк. А нас, сирых и убогих, я имею в виду физических лицах, ну, никто особо заботиться не будет, и о вас в том числе. Поэтому я бы, честно скажу, на вашем месте не закладывался на снижение ставки, а использовал пока арендный автомобиль, если это так для вас принципиально. Так, или опять-таки, ну, то же самое по физическому, если вы имели отношение, если вы имели в виду не автокредит, а, например, кредит для там на развитие, то же самое я бы не рекомендовал бы ждать, ну, то есть иметь в виду сейчас брать. Я бы говорил, что на год забудьте о дешевых деньгах точно. Я думаю, что да, на новогоднем ралли мы увидим и проценты по вкладам выше там 25-27. Я думаю, что даже какие-то банки рискнут потрогать лапкой и тридцатник. Так что маловероятно. Очевидно, что высокая ставка долго не продержится из-за лоббистов. Ждать ли галопирующей инфляции после снижения ставки? Высокая ставка, ну, смотря что вы подразумеваете, долго ли она продержится и что такое высокая ставка для вас. На мой взгляд, ставка на сегодняшний день свыше там, 7%, которая является субсидируемым, а именно такая субсидируемая ставка зачастую оказывается у предприятий ВПК, что, безусловно, создает им преференции на рынке. Другое дело, что это хорошо, что они работают. Я в кавычки поставлю это слово. Хорошо, что они работают не на рынке потребительских товаров, потому что если бы они были на рынке потребительских товаров, то у них было внеконкурентное преимущество за счет дешевых денег. Скажем честно, им вообще по большому счету ничего производить не надо, а нужно было делать, производить квазитовар для того, чтобы впоследствии, попросту говоря, переторговывать деньгами. Это тоже, ну, поверьте мне, что люди, которые работают даже в этих сферах, прекрасно понимают, как это делать. Нехти какая сложная задачка. Вот, поэтому после снижения ставки, ставка будет снижаться медленно, гиперинфляция или инфляция высокая, ну вот как я говорил, давайте на следующий год давайте обозначим цифру товарной инфляции, вероятно, это в районе там 30% в среднем по корзине, потому что каждый товар будет отдельно, и как снижение, так и повышение ставки всего лишь, в общем, это вторичный признак. Первичный – это то, что калечится экономика, то, о чем я многократно говорил на своих эфирах, и это уже сейчас, в общем, все специалисты отмечают, что снижается инвестиционная активность, а главное, она очень сильно видоизменяется. Ну, я приводил такой, наверное, почти на пальцах детский пример, что когда приходит директор по производству или вице-президент по производству, а вот 25 числа обычно октября заканчивается такой инвестиционный план на совет директоров и говорит, вот мне нужно там какую-нибудь финтифлюшку купить, то первое, что задаст ему представитель мажоритарного акционера или там, соответственно, финансовый директор или финансовый там менеджер или финансовый там вице-президент по финансам скажет, а какой мы получим экономический эффект. Все, что сможет сказать директор по производству, он скажет, ну, там, например, экономический эффект, там, например, финтифлюшка нам стоит 3 там, миллиона, а там экономический эффект, там, ну, мы получим 5-7%. На что ему будет сказано, что, знаешь, дорогой друг, давай мы сделаем так. На ближайшие там 2-3 года ты поддерживаешь производство на уровне, чтобы оно не рассыпалось, чтобы происходили плановые ремонты, плановые замены. На это деньги я тебе найду и дам, вопросов нет. Но все, что касается модернизации производства, все, что касается развития производства, вот в это сейчас мы пока ставим не просто на паузу, а пока мы эту историю откладываем в долгий ящик. И именно в этом-то моя тревога, потому что, ну, мы вот тут говорим про всякие применяем слова периодически, я вот слышу там патриотизм. Патриотизм-то заключается в том, чтобы страна развивалась, шла вперед не в количестве произведенных болванок, а в том, чтобы, соответственно, вот есть там, например, проклятый Дональд Трамп с его Илоном Маском. Но вот Starlink повесили везде. И вот группа спутников, ведь это же очень сложный технологический процесс. А вот эта история с посадкой попой, как говорится, ракеты на стартовое, как говорится, пятно. Это, ну, мы еще до этого очень и очень далеки. Точно такая же история. Мы были одной из трех там, стран, ну, из четырех, скажем так, если брать еще европейский консорциум, то производили гражданские самолеты. Сейчас все это отодвигается, отодвигается, отодвигается. А это отодвижение, ну, скажем так, по развитию там гражданской авиации, оно приводит к тому, что в определенный момент происходит технологический скачок, за которым вы уже не успеваете. И вы остаетесь на уровне Ирана. Ну, то есть вот Иран. Летает ли там самолеты? Летают. Но в основном это очень сильно поношенные самолеты, которые там сняты с европейских авиалиний. И собственного автопрома точно так же там нет. Точно так же там развивается. То есть ты становишься таким боковичком в этой технологической цепочке. При этом, да, безусловно, у тебя могут быть технологические прорывы, которые ты будешь вытаскивать на гора. Все, что касается сферы ВПК, ну, я вот это говорил, что одна из сфер, которую имела бы смысл развивать, и где и Россия, и Украина, как ни покажется странно, поскольку это две конфликтующие стороны, активно все, что сделали в области самого построения дронов, программного обеспечения, синхронизации этих дронов, а это все можно, понятно, с высокой степенью переделки, там останется от первоначальных задач процентов 30%, использовать в области логистики, в области как наблюдения за территориями. То есть много чего можно из этих областей уже начать конверсию в гражданскую. Плюс, конечно, область спорта. Потому что дроны, которые летают, и киберспорт, он никуда не делся. Это к вопросу о том, что можно было бы развивать. Так. Как вы думаете, будет ли возможность у российских военных после подписания демаркационного соглашения уволиться? Или они так и будут вынуждены сидеть там еще неизвестно сколько лет, вдали от семьи? Севастьянова Анастасия. Я так понимаю, что вы, вероятно, супруга, человек, который находится на линии боевого соприкосновения. Значит, что здесь возможно? Значит, и что тревожно? Значит, при подписании демаркационного соглашения, о котором я уже твержу, наверное, третий год, а сейчас его картинка, ну, двигается в сторону, там, сейчас, ну, говорю, это военные эксперты пусть обсуждают, на каких границах будет остановлена линия, потому что, опять-таки, я не готов рассуждать именно вот там количеством вооружений, все остальное, но с точки зрения управления понятно, что пока российские войска идут дальше вперед, то демаркационная линия будет туда и дальше отодвигаться. Там будет Покровск, и я не исключаю, там Курск, понятно, что это вопрос. Ну, по моим расчетам, я уже это неоднократно говорил, это декабрь-январь, вот вероятность этих событий. Кстати, вот я говорил, да, вот смотрю уже на информационных лентах, то ли внимательно слушают и там как-то в отчетах ВСО это фигурирует, не знаю, с моей фамилией или без, но вот говорят о том, что там задача ставится высшему руководству до инаугурации Трампа, соответственно, чтобы Курск перешел под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Так возвращаюсь к вашему вопросу, почему я вот делаю длинную подводку. Очень большой объем демаркационной линии, очень большой объем демилитаризованной зоны. И, насколько я себе понимаю, будет просто происходить то, что произошло вот чисто ресурсно. Потому что я могу обсуждать только ресурсы. Значит, с одной стороны, российская армия увеличила объем, то есть были увеличены численность за счет вот как раз смещения возрастного, об этом я говорил. Заметьте, что, в общем, все совпало. Никакого там демарша по какой-то там мобилизации не было. Но вот эта линия демаркационная, вот эта линия как раз, которая должна быть линия разграничений, она достаточно большая. Уволится ли в запас, маловероятно. Я думаю, что это будет ротация кадров, но тем не менее, по крайней мере, если будет подписано демаркационное соглашение не исключает, безусловно, боевых столкновений, поскольку, опять-таки, ну, я беру только исторические параллели, а исторически в истории неоднократно подписывались подобного рода соглашения, и потом еще достаточно долго вот этот маятник атак как с одной, так и с другой стороны происходил. Вот, ну, это история, ничего с этим не сделаешь. К сожалению, наши властители и властители со стран мира не придумывают почитать историю. Поэтому уволиться в запас, наверное, нет, но вернуться к семьям, по крайней мере, в отпуска, я думаю, что вполне себе возможно. Спасибо тем, кто поддерживает, это очень мило. И опять-таки сообщение «труд к труду», да, это мой лозунг, это действительно я вам благодарен. Так. Ваш прогноз про Казахстан на 6 месяцев. Прогноз по тенге. Уже 491. Заранее спасибо. Значит, по тенге. Тенге также ослабевает, в общем-то. В чем проблема тенге как таково? Тенге, к сожалению, платежная единица, которая испытывает в том числе и давление российской инфляции. Как вы помните, вот я много раз приезжал в Астану, Алматы, там, ну и так далее. Вот. И с коллегами делали множественный анализ. До 70% продуктов в магазинах Казахстана – это российские продукты. И, соответственно, экономика очень сильно завязана на России. Несмотря на то, что вот сколько бы не было встреч с господином Токаевым, у него непростая ситуация. Я сейчас не готов обсуждать некие политические моменты, потому что всегда все стороны стараются перетянуть на какую-то там свою логику, что там вот такие кланы, сякие кланы. Это все присутствовало и присутствовать будет. Я далек от мысли, что там бывшее постсоветское пространство, там, которое практически там, больше 70 лет, в общем, эту клановую логику сначала пестовало, что оно может освободиться там, переизбранием одного президента. А с учетом того, что, опять-таки, вероятность, сами, в общем-то, казахстанцы проголосовали за строительство ядерной станции, и вероятность того, что это будет строить Российская Федерация, конечно, приведет к тому, что тенге будет ослабляться. Уйдет ли за 500? Я думаю, что есть такая вероятность. Поэтому, ежели у вас, ну, я думаю, что практически каждый казахстанец, но это все-таки это не гиперинфляция, как происходит с той же турецкой лирой. Но я думаю, что, в общем-то, деньги на счетах, если вы держите в каких-то банках, я надеюсь, что если у вас есть такая возможность, то держать не в тенге. Ну, потому что тут, кстати, один из вопросов вылетает в регулярные вопросы, скажем так. Дмитрий, вы раньше там все время говорили, держите деньги в долларах, а вот сейчас что-то говорите в рублях, что произошло. Я хочу немножко щелкнуть пальчиками всем. Значит, доллар – это инвестиционная бумага от 2 лет. Если вы сейчас хотите заработать в очень коротком промежутке времени, я рекомендую обратить внимание на краткосрочные депозиты. 3-6 месяцев. Повторюсь, одно не противоречит другому. Поэтому не в рублях держать, а в рубле попытаться заработать. Но если вы откладываете в какую-то длинную перспективу, то доллар США. И очень хочется, чтобы все-таки, когда тебя слушают, то прислушивались, вслушивались в текст, а не просто слушали буквы. Так. У китайцев Янг Фанг U9 машина прыгает на месте. Говорят, так она стряхивает воду с себя после дождя. Есть ли смысл такой функции? Или достаточно, что она на месте разворачивается? Не лети на Меркурий. Дорогой, не лети на Меркурий. Значит, у транспортного средства, любого, первая задача – это перемещаться из точки А в точке Б. Значит, у нас есть некоторые персонажи, которые сидят на так называемой антизападной риторики, рассказывая, что европейский автопром умер. Правда, когда начинаешь разбирать китайский автопром, оказывается, что самый быстрый автомобиль китайский сделан, спроектирован и собран, в общем-то, европейскими руками. Просто от слова совсем. Когда начинаешь разбираться, откуда, собственно говоря, пришли комплектующие запчасти и все остальное, насколько длинная история у какого-то так называемого, в кавычки я поставлю, в кавычки, топового бренда, ну не бренда, вернее, топового автомобиля китайской, то они европейские. Ну а уж про ездовые характеристики я уже неоднократно приводил пример. Посмотрите внимательно тест того же танка 500, когда он делает уши, причем он делает уши настолько безобидном повороте, а потом китайский инженер производителя объясняет, и там не срабатывает ни одна подушка безопасности. Машина, в общем-то, как-то сминается, делает уши и сминается, но инженер объясняет, что как-то пороговые значения не были превышены, и, в общем, как бы машина типа подлежит восстановлению. Но восстановлению после ушей она не подлежит, это утилизация. А самое главное, что я наблюдаю, ну, я ездил неоднократно, в том числе на этих танках, но как-то управляемость этого транспортного средства, и, кстати, это видно по автоблогерам, которых всем как-то зачехлили, они гонят эти машины туда, где они никогда не бывают. То есть они гонят их на некое бездорожье. Все эти машины абсолютно гражданского применения. Ездят они по городам 99,9 в прогрессии. Мало кто гоняет эти машины по тем местам, где автоблогеры, извините, пусть мы, если они не взяли денег, так это еще хуже, их гоняют. А вот с маневренностью, с так называемым лосиным тестом, я их не видел на лосиных тестах, потому что я на торможении я не видел этих тестов. Точно такая же история на европейских краш-тестах. Вот три вещи. Что нужно для города? Нужно для города, чтобы машина быстро тормозила. Как правило, это видно, ну и разгонялась, безусловно, для маневра. Абсолютно все эти автомобили обладают абсолютно дохлым двигателем. Он не соответствует массе. Дохлыми тормозами и по абсолютно ужасной управляемостью в экстренных ситуациях. Вот это то, что нужно тестировать, было бы понятно, что это осознанно замалчивается и осознанно не делается никаких показателей. А, извините, воткнуть, как это, телевизор в панель, ну, это про машину, в общем, ничего не надо. А все, что касается, вот вы им говорите про разворот на месте, но эта функция вообще не нужна, потому что это усложняет существенно подвеску, усложняет ее обслуживание. Автомобиль должен быть достаточно простым для эксплуатации. Все, с чем сталкиваются таксисты, которые эксплуатируют 700-800 автомобилей китайских, потому что у них других нету, лизинга другого нету, они сталкиваются только с одним, что если у тебя большой автопарк, ты вынужден изначально держать станцию технического обслуживания. Ну, то есть ты становишься совершенно другим видом бизнеса. Ты изначально закладываешь то, что ты занимаешься СТО, у тебя есть отдельно отдел, который работает по запчастям, потому что многие этого не знают, но как только китайский автомобиль как-то ломается, то следующая запчасть, скорее всего, не будет подходить, потому что этого автопроизводителя, ну, то есть этого производителя компонентов просто физически уже нету, он уже сменен. А там другая абсолютно, ну, как-то, другие номера каталожные и все остальное, и уже неоднократно это обсуждается не первый год. Поэтому у меня нет как-то восторгов и не будет восторгов по поводу китайских автомобилей, потому что как-то я страшно сказать, у меня в правах стоят 87-й год, что он даже невозможно его забить в некоторую матрицу стандартных госуслуг, потому что пишут, что права должны быть выданы были бы 18 лет, но так уж было при советской власти, права выдавались раньше. Я был первой категории, у меня водитель третьего класса. Я поэтому изначально работал в зоне Софтрансавто, а не там, где как-то там, где изначально были иномарки. Поэтому восторга у меня нет, и автомобиль должен просто из точки А в точку Б. А те характеристики, о которых я сказал, которые для меня действительно важны, важны на самом деле для тех людей, которые ездят по городу, он должен не на месте разворачиваться, он должен при маневре не заваливаться, как завалился танк Т-500, он должен хорошо тормозить, он должен нормально разгоняться. Для того же танка Т-500 двигатель V8 это просто должно, ну, то есть must have. То есть там должно быть изначально там 300 лошадок, просто чтобы эту железяку таскать. Ваша реакция на слова Силуанова о грязной бумажке и ОВЗ? Но смотрите, реакция очень достаточно простая, но все, что касается так называемой антизападной риторики, это все замечательно, но только все наши резервы были, есть и будут в американском долге, и любой человек, которому предложат на выбор, во что вкладываться, это будет все равно в долларе. Напомню, БРИКС замечательно всех приехал в Казань. Наше председательство мы уже, как говорится, завершаем в этом году, передаем другой стране. И на саммите, в общем, платежи волнуют только одну страну, Российскую Федерацию. Все остальные страны, в том числе включая банк БРИКС, никакой поддержки, которой мы являемся учредителями, поддержки не осуществляет совершенно по понятным причинам, потому что вторичные санкции – это предмет торга. А санкции не будут сниматься быстро, потому что, в общем-то, Соединенным Штатам чувствуют себя вполне себе хорошо. Им есть с кем бодаться, как я уже говорил, это с Китаем. А на какой территории или на какой поляне бодаться? В первую очередь на Евросоюзе. Вот там они будут как-то развернуться в свою войну торговую в полном размере. Вопрос по самолету. Что с ними? Это начало падения недвижимости? Нет, это не начало падения. Самолет – это одна из устойчивых, весьма устойчивый вертикальный холдинг. Я не говорю сейчас про финансовые показатели, поскольку вы существенно больше этого прочитаете. Я говорю про, в первую очередь, административный холдинг. Он завязан, понятно, с фамилиями Воробьева, фамилиями Шойгу. И здесь понятно, что это такая корпоративная, очень сильная игра. Про недвижимость, то есть от того, что, например, холдинг изменит своих владельцев, изменит управляющую команду, изменит какую-то стратегию продаж, на рынок недвижимости фундаментально это не повлияет. Ну, я думаю, что вы смотрите экспертов по недвижимости, правда, честно скажу, я тоже периодически их там посматриваю, их что-то понесло очень сильно в какие-то такие фантазии, фантасмагории, то есть, видимо, рынок совсем, судя по рынку, действительно, он очень сильно блокируется и становится не столь привлекательным для того, чтобы вести какую-то активную работу, и поэтому большая часть экспертов рынка недвижимости уходит в обсуждение общефинансовых проблем, ну, там, с ужасными-то, конечно, честно скажу, фантазиями, фантасмагориями и же с ними, вот. Но рынок недвижимости, снижаться цена не будет. Почему она должна упасть? Ну, то есть для того, чтобы произошел обвал, штука обвал – это такая вещь контролируемая. Она не может произойти просто потому, что там группа компаний, например, самолет, ну, если вам как-то в очень жесткому варианте кажется, что она может обанкротиться. Ну и дальше, что просто ее активы не разойдутся. Там шесть крупных финансово-промышленных силовых холдингов, административных холдингов. Они, попросту говоря, переделят активы, не более того. Поэтому корректировка цен на недвижимость очень маловероятна. Деревни в России почти умерли. Как считаете, те деревни, которые остались, будут дальше убивать законами, нормами или оставят в покое? Ведь они хоть какую-то обеспечивают продуктовую безопасность. Значит, в свое время разговаривал, ну и неоднократно, не могу сказать, что там не с одним, но с несколькими губернаторами. Значит, есть вещи, ну, как бы народные, ну, то есть то, чего очень хочет слышать народ, а есть вещи какие-то прагматичные. Ну, например, вот это было, по-моему, про Тверскую область, что в Тверской области порядка пяти малых поселений. Ну, там деревень, сел, хуторов, ну и так далее. И вот, внимание, вопрос, а как с ними работать, если они находятся... Ну, то есть поддерживать полноценную инфраструктуру крайне-крайне сложно. Поэтому здесь я не думаю, что эти поселки будут или эти села будут развиваться. Скорее всего, они даже не столько административно, их будут, ну как это, принуждать к переезду в более крупные там поселки городского типа или в города, тем, что, в общем, не будут исполнять их заявки на дороги, на медицину и все остальное. Это не самый лучший способ, потому что, скажу честно, все это такое длинное послевкусие той логики, которая была раньше, когда индустриализация была достаточно слабая, Россия была сначала Российская империя была сельскохозяйственная империя, а потом было наследие некоторое время, когда развивались эти города и веси. Но сейчас все, что касается там продовольственной безопасности, конечно, она обеспечивается не городами, а более того, сейчас ставка делается на агрохолдинге. И здесь это про управленческую модель. Я же неоднократно вам говорил, что частный предприниматель или частное подворье, вообще человек, который обладает персональным доходом не система распределения, он является плохим для чиновника, для любого чиновника. Потому что для чиновника важно, чтобы вы были, находились всегда вот в состоянии просительства. Это свойство, вот, ну, я это даже, представьте, говорю, вот вы, там, неважно, какой Буркина-Фасо, вот вы про какой-то там избираетесь от какой-то партии. Вам выгоднее, чтобы к вам пообращались все время с просьбами. А вы стояли, как швейцар, на вершине распределительной пирамиды. Потому что как только вы начинаете уводить это все в сторону того, что люди свободного труда сами что-то делают, то они первый вопрос зададут, а зачем ты нам? Потому что сейчас все, что касание там, голосования, сбора информации, эта информация превращения в законы, для этого есть информационные ресурсы. 21 век, развив технологии, в том числе и прямое, ну, условно говоря, народовластие на определенной территории, можно осуществлять с помощью технических средств. И это если там в веке 20-м, 19-м крайне важно, должен быть какой-то там выборный персонаж, которого нужно куда-то продвигать, и вот этот выборный персонаж будет что-то нам делать, то сейчас для того, чтобы сформировать тот же опросный лист, куда мы инвестируем, строим ли мы здесь школу, инвестируем ли мы здесь в детский садик, да, нужны ли здесь дороги, для этого есть электронные средства. И эти электронные средства, если их использовать не в качестве там как-то жонглирования и подделки, а это возможно, потому что все технологии блокчейн никто не отменял, распределенные реестры никто не отменял, это все возможно. То есть если это использовать не для манипуляций, то прямое народовластие или прямое управление общиной в режиме без чиновничья, он вполне себе возможен. Поэтому как-то все, что касается сел, увы и ах, это вот будет так. Поэтому 21 век, он серьезно поменял систему управления. Идем дальше. Собираюсь работать в Казахстане. Где платить налоги? К чему быть готовым? Смотрите, если вы собираетесь работать в Казахстане, вы станете налоговым резидентом Казахстана, дорогой Юрий. Если вы будете проживать в Казахстане за рубежом больше, соответственно, 180 дней, то, ну, вы в любом случае налоги за вас будет платить работодатель. Вы же не платите налоги, ну, я не знаю, опять-таки, когда вы пишете «собираюсь работать», собираетесь работать в качестве наемного сотрудника, за вас работодатель оплатит налоги в Казахстане. Чему быть готовым? К тому, что цены, например, в Казахстане зачастую не сильно дешевле России, а доходы могут оказаться ниже. Ну, то есть у вас может возникнуть вилочка такая. Куда делся физраствор? Как лечить людей? Вряд ли вам отвечу, потому что небольшой специалист именно по данному препарату. Ну, я думаю, что специалисты лучше ответят. Ваше предположение по рынку недвижимости в целом, если можно, для компаний, продавцов и покупателей. Я бы сказал бы, что покупатель и продавец сейчас находятся в таком состоянии легком гроге. Объекты дешевые будут уходить, потому что есть потребность в них. Другое дело здесь, что законодатель сейчас подпирает, что маленьких объектов не должно быть. Ну, проекты, которые реализовывались в этом году и в следующем, будут достраиваться. В целом, все больше будет переходить на рынок вторички. Цены проседать, ну, вряд ли будут. Ну, есть фантастические какие-то там операции, что якобы кто-то приходит с чемоданом денег, и тогда вот дают скидку, там, условно говоря, 20%. Я такого не исключаю, что такое подобного рода события происходят, но с теми, там, даже с теми покупателями тех объектов, которые у меня есть, или там стоят на продаже, в основном все приходят с запросом на ипотеку, то есть у них есть ипотека, и дальше уже там развиваются события, дальше банк в любом случае раскручивает, потому что вот тот же самый дуплекс, и ну, я говорил об этом, что больше и больше приходит людей, которых я многих отговариваю от покупки дуплекса, потому что, ну, там одно дело там вложить там более 20 миллионов в квартиру, совершенно другое вложить в собственный, хоть и близкий дом, потому что, ну, дом это такой труд, скажем так, это такой завод. Вот, поэтому цены на недвижимость, скорее всего, останутся. Для компаний, я не знаю, опять-таки, компании рознь, рынок будет чиститься от компаний средних и мелких, и вероятность этого высока, потому что кризис, который сложился, рукотворный, безусловно, я уже проговаривал, что в следующем году, как минимум, крупным холдингам нужно добиваться от правительства ипотеки, связанные с там, героями СВО, ВПК и все остальное. Но пока телодвижения в эту сторону нет. Я думаю, что это все будет скорее на март формироваться подобного рода запрос и выход лоббистов в первую очередь наверх, к начальнику в следующем уже году. Благодарен тем, кто поддерживает. Все реквизиты есть в описании. Это правда очень важно, и это очень мило, когда приходят личные сообщения. Как быть людям, которые окажутся в пределах демаркационной зоны, линии? Я не думаю, что там есть какое-то большое количество людей, потому что я думаю, что демаркационная зона, вот эта линия, они будут, там малое количество людей останется. В основном там будут, ну, там будут размещаться, ну, не сомневаюсь, что там будут размещаться войска ООН, потому что это в первую очередь деньги. Кто за это будет платить и, главное, зачем? Рубль против 100 – это что это свалится на плечи России и Украины. Вот, там, может быть, с каким-то нейтральным статусом, возможно, там будет под это дело будет нанята Беларусь, потому что то, как действует Александр Григорьевич Лукашенко, его постоянные поездки и в том числе участие не только на саммите БРИКС, но, как вы знаете, он сейчас еще у него была одна поездка на один из форумов, то есть это будет однозначно переговорщик, ну и, соответственно, в рамках этой переговорной кампании, я думаю, что вот этот нейтральный статус будет за Беларусь. А люди окажутся в, скажем так, в обслуживании именно как раз интересов военных, в зависимости от той части, кому перейдет та или иная там земля, либо это украинские, либо, соответственно, российские, ну, либо прокси белорусские. Почему растет, а Ethereum стоит на месте, почему биток растет? На мой взгляд, это связано с тем, что все-таки основой крипторынка является биток, а все остальные частные деньги являются скорее производными от этой платежной единицы, скажем так. Ну и Ethereum в моей картине мира это более такое спокойное платежное средство. Ну даже вот я вот смотрю по тем, кто есть, кстати, реквизиты все на Потапенко прямом. Я благодарен криптоэнтузиастам, которые там, что называется, чуть-чуть долечку там битка или Ethereum скидывают. Но в целом это просто несколько разные модели взаимодействия с рынком, с миром. Поэтому биток вполне себе такой спекулятивный инструментарий, который на тех или иных новостях, а в данном случае все, что касается Дональда Фредовича, вполне себе должен подрастать. Я не вижу, в общем, здесь никакой логики, чтобы он проседал. Поэтому тем криптоэнтузиастам, благо вы есть, у кого есть криптокошельки, вы. Респект вам и уважуха, это действительно приятно. Благо еще плюс ко всему это безопасно. А, бензин стоил 20 копеек, сейчас 55 рублей. Где справедливость? Ох, дорогой Фокс, все зависит от того, что вы подразумеваете под справедливостью. Потому что если вы исходите из того, что, ну, то тут же вы можете написать, вот биток стоил, там, вернее, там, бензин стоил там 20 копеек, сейчас 55 копеек, 55 рублей. Как выросли ваши доходы? Если ваши доходы выросли больше или сопоставимо, то справедливость в вашей картине мира не просто восторжествовала, а стала лучше. Сейчас автомобили из средств роскоши стали средством, в общем-то, передвижения. Но они опять, правда, возвращаются по другой причине в роскошь. Если раньше автомобиль, ну вот, например, на ВАЗ-21013 мы в очереди стояли и покупали их там на небезызвестном южном порту, то, в общем-то, возникшее изобилие, то есть когда открылись все границы, то есть мы перестали замыкаться сами в себе, а, в общем-то, начали вести более-менее на тот момент рыночную торговлю, ну, автомобиль стал легко допустим, да, потому что я помню улицы, когда ездил еще там на дедушкином Запорожце или там, соответственно, на машине моего крестного, он там долго отработал таксистом, и потом выкупил там «Волгу», ее восстановил. Мне казалось, что это прям шикарная машина. Ну, понятно, по тем временам. Но от «Волги» у меня как-то... Потом у меня была своя «Волга» 33-я. Впечатление, как и в детстве было, что это такая корова на льду, так она и осталась. А с обслуживанием... Ну, то есть «Жигули» мне нравились в этом смысле больше. Вот, поэтому справедливость в том виде, в котором... Я не знаю, что вы под ней подразумеваете... Мир развивается, развиваетесь вы вот в лучшую сторону или в худшую. Являетесь ли вы сегодня лучшей версией себя? Я могу только пожелать, чтобы вы становились каждый день лучшей версией себя. А вот есть ли потенциал у валюты Stellar? Слушайте, честно могу сказать, я не отслеживаю за все вот эти платежные единицы, которые появляются. На мой взгляд, там слишком много скама, и я повторюсь, мой подход к рынку частных денег. Просто рынок частных денег, который не привязан ни к какой корпорации, на мой взгляд, он сам по себе убивает саму логику платежных средств. Многократно об этом говорил, что мир должен развиваться вообще по тому, что, например, крупные корпорации должны вводить частные деньги во свои внутренние структуры, и даже пока еще было мирное время, скажу честно, я с несколькими компаниями я проговаривал подобного рода проекты. Ну, вот сейчас так иногда это промелькивает вот в моих переговорах, которые идут с зарубежными офисами. Но ключевым вопросом является основа основ. Там финансисты или акционеры. Ну, первый же вопрос, простите, а как это все в налоговом балансе? Потому что самая большая проблема до тех пор, пока все это носит такой у нас какой-то, ну, не полукриминальный характер, а отношение к этому как вещи какой-то очень сильно в себе. Вот это российское государство могло бы там еще лет 5 назад, мы могли бы быть меккой частных денег, потому что Иркутская область с его дешевым водяным, скажем так, электричеством могла быть с точки зрения майнинга просто меккой. Ну, а уж про частные деньги, которые нужно внедрять в частные корпорации, я уж молчу. Спасибо, кто был сегодня с нами. Подписывайтесь обязательно на «Живой гвоздь», на Потапенко прямой. Я благодарен тем 70 тысячам, которые у нас сегодня стали. Обязательно поддерживайте, потому что это очень приятно, уважительно, ну и безопасно. Ну и до встречи через неделю. Всем пока-пока.